«Должно быть, он служитель воинствующей церкви», — сказал Локсли. «Это братья теперь повсюду встречается. Я тебе говорю, монах, отложи-ка свои четки в сторону и берись за дубину. Нам теперь каждый человек дорог, все равно, духовного ли он звания или светского». «Да ты, кажется, помутился в рассудке», — прибавил Локсли, отведя отшельника в сторону и понижая голос. «Как же ты мог принимать совсем неизвестного рыцаря? Разве ты позабыл наши правила?»
«Как это неизвестного?» — смело ответил монах. «Я его знаю не хуже, чем нищий знает свою чашку».
«Как же его зовут?» — спросил Локсли.
«Как его зовут-то?» — повторил отшельник. «А зовут его сэр Энтони Скреблстон. Вот еще. Стану я пить с человеком, не зная, как его зовут».
«Ты слишком много пил сегодня, братец», — сказал Йомен. «И того, гляди, не в меру много наболтал». «Друг Йомен», — сказал рыцарь, подходя к ним, — «не сердись на веселого хозяина. Он оказал мне гостеприимство, это правда. Но если бы он не согласился принять меня, я бы заставил его это сделать».
«Ты бы заставил, — сказал отшельник, — вот погоди, сейчас я сменю свою серую хламиду на зеленый камзол, и пусть я не буду честным монахом, пусть я не буду хорошим лесником, если не разобью тебе башку своей дубиной!»
С этими словами он сбросил с себя широкую рясу и мигом облегся в зеленый кафтан и штаны того же цвета.
«Помоги мне, пожалуйста, заштуровать все петли, — сказал он, обращаясь к Вамбе. — За труды я поднесу тебе чарку крепкого вина». «Спасибо на ласковом слове, — отвечал Вамба. — Только не совершу ли я святотатство, если помогу тебе превратиться из священного и святого отшельника в грешного бродягу, а?» «Не бойся, — сказал отшельник. — Стоит исповедать грехи моего зеленого кафтана моему же серому балахону, и все будет ладно». «Аминь, — сказал шут. Суконному грешнику подобает иметь дело с холщовым духовником, так что заодно пускай уж твой балахон даст отпущение грехов и моей куртки». Говоря это, он помог монаху продеть шнурки в бесчисленные петли, соединявшие штаны с курткой. Пока они занимались этим, Локсли отвел рыцаря в сторону и сказал ему: «Не отрицайте, сэр рыцарь, вы же тот самый герой, благодаря которому победа осталась за англичанами на второй день турнира в Ашби».
«Что же с того, если ты угадал, друг Йомен?» — спросил рыцарь.
«В таком случае, — отвечал Йомен, — я могу считать вас сторонником слабейшей партии».
«Такова прямая обязанность каждого истинного рыцаря, — сказал черный рыцарь. — И мне было бы прискорбно, если бы ты обо мне подумал иначе».
«Но для моих целей, — сказал Йомен, — мало того, что ты добрый рыцарь, надо, чтобы ты был и добрым англичанином. То, о чем я хочу поговорить с тобой, является долгом всякого честного человека, но еще большим долгом — каждого честного сына этой страны».
«Едва ли найдется человек, — отвечал рыцарь, — которому Англия и жизнь каждого англичанина были бы дороже, чем мне».
«Охотно этому верю, — сказал Йомен. — Никогда еще наша страна не нуждалась так в помощи тех, кто ее любит. Послушай-ка, я тебе расскажу об одном деле. В нем ты сможешь принять почетное участие, если ты действительно таков, каким мне кажешься. Шайка негодяев, переодетых в платье людей, которые гораздо лучше их самих, захватила в плен одного знатного англичанина по имени Седрик Сакс, а также его воспитанницу и его друга, Ательстана Конингсбургского, и увезла их в один из замков в этом лесу под названием Торкелстон. Скажи мне, как добрый рыцарь и добрый англичанин, хочешь помочь нам выручить их?»
«Произнесенный обет вменяет мне в обязанность это сделать», — отвечал рыцарь. «Но я хотел бы знать, кто же просит меня помочь им».
«Я», — сказал Йомен, — «человек без имени, но друг своей родины и тех, кто любит ее. Удовольствуйтесь пока этими сведениями о моей личности, тем более что и сами вы желаете оставаться неизвестным. Знайте, однако, что мое честное слово так же верно, как если бы я носил золотые шпоры».
«Ну что же, этому я охотно поверю», — сказал рыцарь. «Твое лицо говорит о честности и твердой воле. Поэтому я больше не буду ни о чем тебя расспрашивать, а просто помогу тебе освободить этих несчастных пленников. А там, надеюсь, мы с тобой познакомимся поближе и, расставаясь, будем довольны друг другом».
Между тем отшельник, наконец, переоделся, Авамба перешел на другой конец хижины и случайно услышал конец разговора. «Вот как», — шепнул он Гурту, — «у нас, значит, будет новый союзник. Ну что ж, будем надеяться, что доблесть этого рыцаря окажется не такой фальшивой монетой, как благочестие отшельника или честность Йомена. Этот Локсли кажется мне прирожденным охотником за чужой дичью. Ну а поп, понятно, это гуляк и лицемер».
«Придержи язык, Вамба, сделай ты милость», — сказал Гурт. «А ну, может быть, и так. Но яви сейчас хоть сам черт рогатый и предложи нам свои услуги, чтобы вызволить из беды Седрика и леди Равену. Боюсь, у меня не хватило бы набожности отказаться от его помощи».
Тем временем отшельник вооружился, как настоящий йомен, мечом, щитом, луком и колчаном со стрелами, а через плечо перекинул тяжелый бердыш. Он первый вышел из хижины, а потом тщательно запер дверь и засунул ключ под порог.
«Ну что, брат, годишься ты теперь в дело?» — спросил Локсли. «Или хмель все еще бродит у тебя в голове?»
«Ну, чтобы прогнать его, — сказал монах, — будет довольно глотка воды из купели святого Дунстана. В голове, правда, жужжит, и что-то, и ноги вот не слушаются. Но это все мигом пройдет». С этими словами он подошел к каменному бассейну, на поверхности которого падавшая в него струя образовала множество пузырьков, белевших и прыгавших при бледном свете луны, припал к нему ртом и пил так долго, как будто задумал осушить источник.
«Хм, случилось ли тебе раньше выпивать столько воды, святой причетник из Копменхерста?» — спросил черный рыцарь.
«Ой, только один раз, когда мой бочонок с вином рассохся, и вино утекло незаконным путем. Тогда мне было нечего пить, кроме воды, по щедрости святого Дунстана», — отвечал монах.
Тут он погрузил руки в воду, а потом окунул голову и смыл таким образом все следы полночной попойки. Протрезвившись окончательно, веселый отшельник ухватил свой тяжелый бердыш тремя пальцами и, вертя его над головой, как тростинку, закричал: «Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт меня побери, коли я не справлюсь с целой дюжиной таких мерзавцев!»
«О, ты и ругаться умеешь, святой причетник?» — спросил черный рыцарь.
«Полно меня причислять к причетникам!» — возразил ему преобразившийся монах. «Клянусь святым Георгием и его драконом, я только до тех пор и монах, пока у меня ряса на плечах. А как вот надену зеленый кафтан, так могу пьянствовать, ругаться и ухаживать за девчонками не хуже любого лесника».
«Ступай вперед, балагур», — сказал Локсли, — «да помолчи немного. Ты сегодня шумишь, как целая толпа монахов в сочельник, когда отец игумен уснул. Пойдемте, друзья, медлить нечего. Надо поскорее собрать людей, и все же у нас будет мало народу, чтобы взять приступом замок Реджинальда Фрон-де-Бёфа».
«Что?» — воскликнул черный рыцарь.
«Так это Фрон-де-Бёф выходит нынче на большую дорогу и берет в плен верноподданных короля? Разве он стал вором и притеснителем?»
«Ну, притеснителем-то, положим, он всегда был», — сказал Локсли.
«Ну, а что до воровства, — подхватил монах, — то хорошо, если бы он хоть в половину был бы так честен, как многие из знакомых мне воров».
«Иди, иди, монах, и помалкивай», — сказал Йомин. «Лучше бы ты попроворнее провел нас на сборное место и не болтал, о чем следует помалкивать как из приличия, так и ради осторожности».